Мы вернулись на дорогу и двинулись дальше. Чего Гриша меня с собой брал, совершенно непонятно. На всякий случай? Похоже на то. Или хотел, чтобы я в курсе ситуации на маршруте был? Кто такие вьюжники, решил уточнить Конопатый, когда до леса, про который говорил крестьянин, осталось 200 метров. На белых летучих мышей похоже. Летом на людей не нападают, но ребенка или пьяного выстудить могут. «Что сделать?» — не понял прислушивавшийся к нашему разговору Мельников. «Выстудить. Заморозить. Тепло высосать», — как мог, объяснил я. «Смотрите». Выпорхнув из леса, стая стремительно махавших крыльями льдисто белых летучих мышей окружила замешкавшуюся сороку, на миг сплелась вокруг нее в тугой комок и сразу же унеслась обратно. Упавшая с высоты тельце птицы с костяным звуком ударилась о землю. «Ничего себе продукты быстрой заморозки!» — присвистнул Напалм. «Может, возьмем? Вер, приготовишь? Только чур, ты ее есть будешь, а свою порцию тушенки мне отдашь!» — сразу же нашлась девушка. «Не, я так не играю», — отказался пиромант. «Слышь, Лед, мне эта сорока про гавайскую синицу напомнила, которая мороза не боится и много чего на лету делать умеет». «Ты это к чему?» Я не сразу сообразил, какую синицу имеет он в виду. «Да так, вспомнилось!» Напалм искоса посмотрел на Веру, и та, покраснев, ушла вперед. «Вот...» Я покачал головой и ничего говорить не стал. «У меня и своих проблем хватает, чтобы других уму-разуму учить. А тут еще того и гляди, дождик зарядит. Как думаешь, Дмитрий на братство работал?» Убедившись, что никто не может услышать наш разговор, спросил пиромант. «Тут вариантов два». Я решил держать язык за зубами и своими размышлениями не делиться. «Либо он специально к нам внедрился, либо его действительно вышибли из братства. В первом случае с его хозяином все ясно. Во втором нанимателем может оказаться кто угодно, хоть Лига». «Да ты гонишь». «А чего такого? Если уж они своим разрешили замуж выходить и из мужиков отряд формируют, то и брата наймут, не задумываясь». «Не, я все же думаю, что это братство». «Какой им резон и наркотой торговать?» Мысль, что именно братство наводнило форт мозговертами, не укладывалась у меня в голове. «Бред». «Если разобраться, им на переезд в Туманный столько бабла надо. А мозговерты — это ж золотое дно!» «Ерунда!» Неожиданно мне показалось, что небо над небольшим хвойным лесом впереди как-то слишком уж быстро светлеет. Приглядевшись, я понял, что облака никуда не делись, просто с земли их что-то подсвечивает. «Прикольно! Что за иллюминация?» — указала колдуну на оптическую аномалию Вера. Тот непонимающе посмотрел на нее, потом на небо, но так ничего и не ответил. Девушка обернулась ко мне. «Лед?» «Не знаю. Я на всякий случай снял винтовку с предохранителя. И не уверен, что хочу знать. Может, обойдем?» «Это столб», — спокойно так пояснил Григорий, будто все сразу должны были понять, что это за чудо такое. «Просто воздух светится. Ночью 10 км видно. Сергей Михайлович, вы разве ничего об этом не слышали?»
«Нет»,
— тихо выдохнул колдун. «Совсем раскис старый. Как говорится, ушел в себя, вернусь не скоро. В общем, светится воздух и светится». Григорий остановился на развилке. Одна дорога уходила на юг, вторая шла через лес и вела прямо к столбу. «Пройдем лес, потом еще 7 км по полю, и почти пришли». «Может, привал устроим?» — предложил первый. Краснота вокруг татуировки у него спала, но шея оставалась слегка припухшей. «Позже», — посмотрел на часы Конопатый. «Сергей Михайлович, вы нам чудный чай заварить не забыли?» Колдун молча достал из сумки термос и протянул Григорию. Тот свинтил крышку, сделал глоток и передал мне. Я тоже отпил, но совсем чуть-чуть. Остывший чай был еще гаже на вкус, чем горячий. Отдал термос Напалму. «Пусть давится». «Внимательнее в лесу», — предупредил я всех. «Оружие проверьте».
«Разве это лес?» — фыркнул хан.
«Ты еще три сосны рощи обзови».
«Надо будет, обзову».
Внимательно осматривая вплотную подходившие к дороге кусты, огрызнулся я. На лес эти посадки и впрямь не тянут. Вон уже и просвет с той стороны виден. Метров 100 пройти, и мы снова в поле. Только вот всяким нехорошим тварям, чтобы от солнца схорониться, и одного дерева хватает. Из-за чего-чего, а из-за собственной глупости и непредусмотрительности умирать не собираюсь. И другим не дам. Нам еще работу вместе работать. Я уже смирился с мыслью, что сделать ноги до акции не получится. Да и свинство это, по большому счету, так людей подставлять. Разве что шанс исключительный подвернется. Воздух в лесу был другой. Более свежий, более влажный. А вот темнее стало ненамного, что в поле пасмурно, что здесь. Растительность самая обычная, сосны, елки, снова сосны. Высоченные деревья в попытке отвоевать себе место под солнцем рвались к небу, и на долю подлеска света приходилось не так уж и много. «Ой!» — взвизгнула вдруг Вера и рванула из кобуры пистолет. Шедший рядом Мельников едва успел перехватить ее руку. Мы моментально развернулись во все стороны и нацелили стволы в окружавшие дорогу заросли. «Что стряслось?» — в полголоса поинтересовался Гриша.
«Глаза!» — всхлипнула девушка.
«Что?» — удивился странному ответу Конопатый. «Какие глаза?» «Зеленые. Со зрачком вертикальным», — немного успокоилась девушка. «Вон у тех кустов в воздухе парили».
«Сами по себе?»
«Да». Я осторожно приблизился к кустам и внимательно осмотрел землю. Никаких следов чужого присутствия. Я не следопыт, но если на траве и листьях капельки росы остались, это о чем-то говорит, так ведь? «Никаких следов», — вернулся обратно я.
«Какие следы?» — истерично хихикнула девушка. «Я ж говорю, одни глаза были, они в воздухе висели».
«Я ничего не почувствовал», — не дожидаясь, пока его спросят, высказался Ялтин. «Пошли отсюда». Настороженно оглянувшийся на кусты Григорий убирать АКСУ не спешил и продолжал держать палец на спусковом крючке. Впереди затрещал подлесок, и я едва не пальнул в белый свет. На тропинку выбрался здоровенный лось, посмотрел на нас и скрылся в лесу. Ну и зверюга. Холки 2.5 метра, если не больше. Вот, блин, на шашлык. Фак. А у него глаза не зеленые?
Дурмашина.
Ой, мамочки,
ты видел? В общем, по поводу лося высказались все. Промолчал только колдун. «Примеречилась ей лед, как думаешь?» — оглянулся на деревья напалм, когда мы уже вышли из леса.
«Кто знает.
Лично мне летающие глаза пока еще видеть не доводилось, но только на этом основании утверждать, что их не существует? Приграничье ни в чем нельзя быть уверенным наверняка». «Эй, подруга, ты ничего галлюциногенного не употребляла с утра?» — догнав, подколол Веру напалм.
«Пошел ты!» — прошипела она и отвернулась.
«Ты вот лед видел когда-нибудь, чтобы глаза сами по себе летали?» Пиромант вытащил платок и протер им лысину.
«Здорово! Надо будет тоже себе тряпочку для этого дела завести».
«Отполируй еще!» — язвительно посоветовала Вера. «Время будет, и отполирую, и воском покрою». «Нет, не видел», — признался я, осматривая лежавшее перед нами поле. «Странно. Здесь ничего не светится. Никакого намека на столб. С полем полный порядок, а дорога наша мне, прямо скажем, не нравится. Такое впечатление, по ней 1000 лет уже никто не ездил. И ведет ли она куда-нибудь? Только это ни о чем не говорит».
«Как так?»
«Был у нас в отряде паренек один. Лентяй, честно говоря, каких свет не видывал. По жизни лишь бы от работы отмазаться. Ну вот как-то в рейде он и начал всем жаловаться, мол, слышу голоса, слов не понимаю, но зовут куда-то. Решили опять придуриваться, чтобы в караул не ставили. Не получилось у него отмазаться, в общем.
И просыпаемся, значит, утром, а его нет. Хотя дверь изнутри заперта, окна заколочены, в дымоход даже кошка не пролезет. Куда сгинул? А подпол проверили, предположил Напалм. Да какой там подпол? Не было ничего. И не нашли? Невольно поежился второй. Не нашли. Правда, что ли, сморщился первый и почесал шею. Гонишь, поди. Я придумывать буду, что ли? Возмутился я. «Очень надо!» Не мог же он просто исчезнуть. Напалм, утершись платком, убрал его обратно в карман куртки и вжикнул молнией замка. «Сам что думаешь?» «Я вообще думаю редко. А дознаватель тот, наоборот, много думал. Работа у него такая. Решил я больше не томить слушателей. И показалось ему странным, что пропавший не так давно крупно нагрел в карты двух товарищей с нашего же отряда». А уж когда раскопали, что один из проигравшихся горсть колес у отрядного медика по знакомству выменял. «И что?» — не смог сложить 2 плюс 2 первый. «Что-что?» Колес в еду сыпанули. Пока все спали, бедолагу из избы вытащили, заколбасили и спокойно обратно вернулись. «Дебилы!» «Ты ж говорил, не нашли его!» — попрекнул меня второй. «Не нашли!» «Деятели тех раскололи. Они даже место показали, где труп прикопали. Но к тому времени там даже костей не осталось. Зверье все растащило». «Но ты и здоров байки травить!» — уважительно похлопал меня по плечу Мельников. «На что спорим реальный случай?» «Да я даже и не сомневаюсь». Я пожал плечами и отвечать ничего не стал. И как-то само собой вышло, что дальше пошли молча. Задул холодный ветер, заморосило. Поля тянулись и тянулись, хоть бы уже пришли куда-нибудь наконец. «Вы только посмотрите на это! Вот гадство!» — выругался Григорий. «Опа, приплыли. Точнее, сейчас поплывем. Дорога, наконец, вывела нас к черному ручью, который мало того, что оказался никаким не ручьем, а вполне себе полноводной речкой, так еще и мост через него был сожжен. Судя по размытым дождем, остаткам сажи на бетонных опорах уже как с месяц, а до того берега 10 метров. Ручей быстрый, сунешься, запросто снесет. «Ну что, вброд?» — без особой радости в голосе поинтересовался у Гриши хан. «Холодно», — поежился первый. «Унесет!» — поддержал брата второй и кинул камушек в воду. «И дна не видно!» «Это точно. Вода мутная, так сразу и не поймешь, какая глубина. 1 метр или все 10. Только сунься. Даже если выберешься, простынешь и все вещи промочишь». «Нет, правильно говорят. Не зная броду, не суйся в воду. Целее будешь». «Лед!» Отвернулся от ручья Григорий и не заметил, как у самого берега под водой пронеслась длинная узкая тень. Пронеслась, что характерно, против течения. «В обход», — промолчав об увиденном, высказал я свое мнение. «Найдем подходящее место и переправимся». «А если не найдем?» «Вон до того лесочка дойдем, сосну свалим и по ней переберемся». Показал я набор, расположенный в паре километров ниже по течению. «Чего время терять?» Взглядом измерил расстояние до того берега дядя Женя. «Веревка есть. Делаем связку и...» «И все вместе пойдем на корм рыбам», — закончил за него фразу Напалм. «Я в воду не полезу. Не двояко дышащий и плавать не умею». «Не можешь — научим. Не хочешь — заставим», — криво усмехнулся хан. «Да ну!» «Никто в воду не полезет», — неожиданно заявил колдун, до этого молча смотревший на воду. «Надо переправу искать». Григорий, оценивающе, взглянул на осунувшегося Ялтина, переглянулся с Мельниковым и вздохнул. «Идем до леса. Не находим переправу, валим деревья. И пошевеливайтесь». «А привал?» Вопрос первого остался без ответа. Как ни странно, сколоченный из потемневших от времени и близости воды досок мостик в зарослях ив заметил колдун, хотя буквально в двух шагах прошли и Гриша, и близнецы. Покосившееся сооружение доверия не вызывало, а отсутствие перил и стремнина внизу делали переправу увлекательным приключением. Точнее, делали бы похожим, но промелькнувшая в воде тень напрочь отбила игривое настроение. Колдун деактивировал непонятно кем прицепленное к доскам сигнальное заклинание, и мы поодиночке начали перебираться на тот берег. Несмотря на опасения в надежности моста, переправились все благополучно. И это просто здорово. Совсем не уверен, что упавшему удалось бы выплыть к берегу. Да даже если бы и удалось, не сказать, что погодка шибко к купанию в ледяной воде располагает. Ветерок прохладненький, небо облаками затянуто. Такое впечатление, вот-вот дождь зарядит. Дождавшись, пока все переведут дыхание и успокоятся, Григорий повел нас через прибрежные кусты, которые вскоре превратились в самый настоящий ельник. Тут уже в роли проводника пришлось выступить мне. Кто бы в моем бывшем отряде подумать мог? Лед — проводник. Да мне ж в тех самых трех соснах заблудиться, как два пальца об асфальт. Обошлось. Вскоре деревья начали редеть, и расступившиеся елки открыли каменистую дорогу. Немного дальше среди молодого подлеска и зарослей ведьминого хлыста виднелись какие-то полуразвалившиеся постройки. «Это что ли деревня твоя?» — понизив голос, спросил я у доставшего бинокль Григория. «Деревня дальше». «Это от колхоза осталось», — внимательно осмотрев постройки в бинокль, ответил тот. «Смотрите, на дороге следы еще дождем не смыло». «Мало ли кто проехать мог», — взяв бинокль у Григория, заметил дядя Женя. «Те же самые охотники». «Ничего не чувствуете?» «Вроде как озоном пахнет», — потянул я носом посвежевший воздух. «Или мне кажется?» «У меня насморк», — пожал плечами Мельников и начал пробираться через кусты к дороге. «Шевелитесь!» «Все здесь?» — обернулся Григорий, когда мы собрались на обочине. «По грязи не топчитесь. Сейчас укроемся в каких-нибудь развалинах и осмотримся. Вон тот коровник нам как раз подойдет». «До деревни далеко?» Напалм неосторожно шагнул вперед и ступил в раскисшую от дождя дорожную грязь. Бейлин вляпался. «Говорил же, не наследите!» — зашипел на него Григорий. «Дождь смоет». «Какой дождь? Распогодилось!» «И верно. Облака вроде как расходиться начали. Во всяком случае, посветлело заметно. Вот только что-то не дает мне покоя в этих переменах погоды. А что, словами даже не объяснить. Чутье». «Подождите», — остановил колдун, двинувшегося за Григорием Второго. «Надо подстраховаться». Неуловимое движение кистью, и по дороге полетело туманное облако. Прежде чем оно метров через 20 потухло, на его фоне два раза проявились перегораживающие пространство между деревьями сигнальные чары, по своей структуре напоминающие паутину. Колдун погладил хрустальный шар, что-то прошептал, и в наши амулеты начала закачиваться магическая энергия. Перед глазами замерцала радужная пелена, и лес как-то совершенно неожиданно распался на отдельные деревья и кусты. «Что ж такое со зрением творится?» «Видите, вон то туманное облачко», — указал нам ставшее видимым заклинание Ялтин. «Это блуждающие сигнальные чары. Ни в коем случае к ним не прикасайтесь». Внимательно посматривая по сторонам, мы перебежали через дорогу и направились к коровнику. Уловив, как зашумели верхушки деревьев, я взглянул вверх и едва не охнул. Серые облака стремительно разлетались в стороны, а очистившееся небо начало менять цвет с голубого на ослепительно-белый. «Бежим!» Наплевав на скрытое передвижение, я бросился на пролом сквозь кусты и уже на бегу крикнул: «Криоген!» Времени на объяснение не оставалось. Кто не сообразит последовать моему примеру, стопроцентный покойник. Сзади послышались крики, треск веток, шумное дыхание. Поверили. Остановившись в дверном проеме, повезло, крыша цела, я развернулся подождать остальных. Намного опередив всех, первым в дверь влетел колдун. Бежавшие следом близнецы проскочили мимо меня почти одновременно. Рванув за воротник последней, влетевшую в коровник Веру, я швырнул ее внутрь, и в этот момент по деревьям побежала белая волна. Все, что встречалось ей на пути, мгновенно промораживалось насквозь, а земля покрывалась толстой коркой наледи. Не мешкая ни мгновения, я отпрыгнул от двери и, накрывшись сумкой, скрючился в идущем по полу жёлобе. На миг резко похолодало. Лицо и кисти обожгло холодом, но волна стужи сразу же схлынула, не успев окончательно заморозить наши тела. Откинув сумку, я поднялся с пола и огляделся. К нашему счастью, криоген захватил коровник лишь краем. А то валялись бы здесь 8 ледяных статуй. «Черт!» — выругался Григорий и начал тереть побелевшую щеку. «Один обмороженный есть. Еще зацепило кого?» Больше пострадавших от холода не оказалось. Колдун сделал для Гриши какую-то примочку, и тот каждый раз шипел от боли, прикладывая ее к лицу. «Ну, ничего себе!» Вышедший на улицу первый ухватился за промороженную ветку куста. Та с хрустом обломилась, и в руке у парня остался ледяной листок. «И что? Люди так же?» Напалм провел ладонью вдоль стебля ведьминого хлыста, и он, согреваемый даром пироманта, начал оттаивать. На пользу ему это не пошло, почерневшее растение сразу же согнулось до земли. Даже хуже. Люди так равномерно не промораживаются. Их на куски разрывает. Я внимательно посмотрел на небо, но теперь оно было обычного серого цвета затянувших его облаков. «Брешешь», — усмехнулся первый и пнул покрытую инеем елку. Дерево от удара вздрогнуло, и с него с хрустальным звоном посыпалась хвоя. «Быстро в коровник, и чтоб не отсвечивали здесь!» Шикнул на нас Григорий и попросил Мельникова. «Возьми кого-нибудь, пройдитесь по дороге, посмотрите, что там. Я схожу в деревню, проверю. Пошли, лед». Мы обогнули коровник слева, с этой стороны растительность криогеном не захватила, продрались сквозь колючие кусты малины и залегли за поваленной водонапорной башней. На деревню открывшийся вид походил мало. На фабрику по производству наркотиков еще меньше. Или это только околица, а деревня за тем леском? От построек в первозданном виде остался только колодец. Все остальное превратилось в заросшие молодыми деревцами и кустами развалины. Нас развалины интересовали мало. Не из-за них мы сюда пришли. Совсем не из-за них.